Навозный жук. Лошадь императора удостоилась золотых подков по одной на каждую ногу. За что? Она была чудо как красива, с тонкими ногами, умными глазами и шелковистой гривой, спадавшей с ее шеи длинной мантией. Она носила своего господина в пороховом дыму под градом пуль, слышала их свист и сама отбивалась от наступавших неприятелей. Она защищалась от них не на жизнь, а на смерть. Одним прыжком перескочила со своим всадником через упавшую лошадь врага и тем спасла золотую корону императора и его жизнь. Вот за это она и удостоилась золотых подков по одной на каждую ногу. А навозный жук тут как тут. «Сначала великие мира сего, потом малые», — сказал он. «Хотя и не в величине, собственно, тут дело». И он протянул свои тощие ножки. «Чего тебе?» — спросил кузнец. «Золотые подковы», — ответил жук. «Ты, видно, не в своем уме», — сказал кузнец. «И ты золотых подков захотел». «Да», — ответил жук. «Чем я хуже этой огромной скотины, за которой еще надо ухаживать? Чисть ее, корми, пои. Разве я не из царской конюшни?» «Да понимаешь ли ты, за что лошади дали золотые подковы?» — спросил кузнец. «Понимаю ли я?» «Я понимаю. Меня здесь хотят оскорбить!» — возмутился навозный жук. «Это прямая обида мне. Я этого не потерплю. Уйду, куда глаза глядят». «Проваливай!» — рассмеялся кузнец. «Невежа!» — ответил навозный жук, выполз из конюшни, отлетел немножко и очутился в красивом цветнике, где благоухали розы и лаванды. «Правда ведь здесь чудо как хорошо?» — спросила жука божья коровка, красненькая, вся в черных крапинках. «Как тут сладко пахнет! Как все красиво!» «Ну, я привык к лучшему», — ответил навозный жук. «По-вашему, тут прекрасно? Даже ни одной навозной кучи!» И он отправился дальше, в тень от большого левкоя. По его стеблю ползла гусеница. «Как хорош Божий мир!» — сказала она жуку. «Солнышко греет, как весело, приятно! А после того, как я, наконец, засну или умру, как это говорится, я проснусь уже бабочкой!» «Да-да, воображай!» — сказал навозный жук. «Так вот мы и полетим бабочками. Я из царской конюшни. Но и там никто, даже любимая лошадь императора, которая донашивает теперь мои золотые подковы, не воображает себе ничего такого. Получить крылья, полететь — это мысль. Да вот мы так сейчас и полетим». И он улетел. Навозный жук бухнулся на большую лужайку. Полежал, полежал, да и заснул. И вдруг полил ужасный дождь. Навозный жук проснулся от шума дождя и решил поскорее уползти в землю. Да не тут-то было. Он барахтался, барахтался, пробовал плыть и на спине, и на брюшке, но напрасно. Нет, он не выберется отсюда живым. Он и остался лежать, где лежал. Дождь немножко утих. Жук отмигал воду с глаз и увидел невдалеке что-то белое. Это был холст, который женщины разложили, чтобы отбелить. Жук добрался до него и заполз в складку мокрого холста. Конечно, это было не то, что зарыться в теплый навоз в конюшне, но лучшего ничего здесь не было, и он остался лежать тут весь день и всю ночь. Дождь все не кончался. Утром навозный жук выполз. Ужасно он был сердит на климат. На холсте сидели две лягушки. Глаза их так и блестели от удовольствия. «Славная погодка!» — сказала одна. «Какая свежесть! Этот холст чудесно задерживает воду! У меня даже задние ноги зачесались, так бы вот и поплыла!» «Хотела бы я знать, — сказала другая, — нашла ли где-нибудь ласточка, что летает так далеко, лучший климат, чем у нас? Такие, как вчерашние дожди, сырость — это просто чудо! Словно сидишь в сырой канаве. Кто не радуется такой погоде, тот не сын своего отечества. «Вы, значит, не бывали в царской конюшне?» — спросил их навозный жук. «Там и сыро, и тепло, и пахнет чудесно. Вот к чему я привык. Там климат по мне, но его не возьмешь с собой в дорогу. Нет ли здесь в саду хоть парника, где бы знатные особы вроде меня могли найти приют и чувствовать себя как дома?» Но лягушки не поняли его или не захотели понять. «Я никогда не спрашиваю два раза», заявил навозный жук, повторив свой вопрос три раза и все-таки не добившись ответа. Жук отправился дальше и наткнулся на черепок от горшка. Ему не следовало бы лежать тут, но раз он лежал, под ним можно было найти приют. Под ним жило несколько семейств клещей. Им простора не требовалось. Было бы общество. Мамаши-клещихи тут же начали рассказывать жуку о своих малютках. «Чего только не выдумают эти шалунишки», — говорили мамаши со слезами умиления. Но все это уже надоело навозному жуку, и он спросил, далеко ли еще до парника. «О, далеко, далеко! Он по ту сторону канавы!» — сказали в один голос клещихи. «Надеемся, что ни один из наших детей не вздумает отправиться в такую даль. Ну, а я попробую добраться туда», — сказал навозный жук и ушел, не прощаясь. Это самый высший тон. У канавы он встретил своих родственников, таких же навозных жуков. «А мы тут живем», — сказали они. «У нас здесь уютно. Милости просим в наше сочное местечко. Вы, верно, утомились в пути?» «Да», — ответил жук. «Пока дождь лил, я все лежал на холсте. А такая чистоплотность хоть кого замучает. Не то что меня. Пришлось постоять и под глиняным черепком на сквозняке. Ну, я и схватил ревматизм. Хорошо, наконец, очутиться среди своих». «Вы, может быть, из парника?» — спросил старший из навозных жуков. «Подымай выше», — сказал жук. «Я из царской конюшни. Там я родился с золотыми подковами на ногах. И путешествую я по секретному поручению. Но вы не расспрашивайте меня, я все равно ничего не скажу. И навозный жук уполз вместе с ними в жирную грязь. Там сидели три молодые барышни, их же породы, и хихикали, не зная, что сказать. «Они еще не просватаны», — сказала мать, и те опять захихикали, на этот раз от смущения. «Прекраснее барышень я не встречал даже в царской конюшне», — сказал жук-путешественник. «Ах, не испортите мне моих девочек и не заговаривайтесь с ними, если у вас нет серьезных намерений. Впрочем, они у вас, конечно, есть, и я даю вам свое благословение». «Ура!» — закричали остальные, и жук стал женихом. За помолвкой последовала и свадьба. Зачем же откладывать? Следующий день прошел хорошо. Второй — так себе. А на третий уже приходилось думать о пропитании жены, а может быть и деток. «Вот как ловко они подловили меня», — сказал себе жук. «Ну, а я их удивлю». Так и сделал. Ушел. День нет его, ночь нет его. Жена осталась вдовой. Другие навозные жуки объявили, что приняли в семью настоящего бродягу. Еще бы! Жена теперь осталась у них на шее. «Так пусть она опять считается барышней», — сказала мамаша. «Пусть живет у меня по-прежнему. Плюнем на этого негодяя, который бросил ее». А жук тем временем переплыл канаву на капустном листке. Утром явились двое людей, заметили жука, взяли его и принялись вертеть в руках. Оба были страсть, какие ученые, особенно мальчик. «Аллах видит черного жука на черном камне черной скалы. Так ведь сказано в Коране?» — спросил он, и, назвав навозного жука по латыни, сказал, к какому классу насекомых он принадлежит. Старший ученый не советовал мальчику брать жука с собою домой. Не стоило. У них уже имелись такие же хорошие экземпляры. Жуку такая речь показалась невежливой. Он взял, да и вылетел из рук ученых. Теперь крылья у него высохли, и он мог отлететь довольно далеко. Долетел он до самой теплицы и очень удобно проскользнул в нее. Одно окно стояло открытым. Забравшись туда, жук поспешил зарыться в свежий навоз. «Ах, как славно!» — вздохнул жук с облегчением. Скоро он заснул и видел во сне, что царская лошадь пала, а он сам, господин навозный жук, получил ее золотые подковы, причем ему пообещали дать и еще две. Это было приятно. Проснувшись, жук выполз и огляделся. Какая роскошь! Огромные пальмы веерами раскинули в вышине свои листья, сквозь которые просвечивало солнце. Внизу же, всюду, зеленела травка. Было полно цветов, огненно-красных, янтарно-желтых и белых, как свежевыпавший снег. Что за бесподобная растительность! Как же будет вкусно, когда все это сгниет! — подумал навозный жук. Знатная кладовая! Здесь, наверное, живет кто-нибудь из моих родственников. Надо отправиться на поиски. Найти кого-нибудь, с кем можно завести знакомство. Я ведь горд и горжусь этим. И жук пополз, думая о своем сне, о павшей лошади и о золотых подковах. Вдруг его схватила чья-то рука, стиснула, принялась вертеть и поворачивать. В теплицу пришел сынишка садовника с товарищем. Они увидели навозного жука и решили позабавиться с ним. Жука завернули в виноградный листок и положили в теплый карман панталон. Он было принялся там вертеться, карабкаться, но мальчик прижал его рукой и побежал вместе с товарищем в конец сада, к большому озеру. Там они посадили жука в старый сломанный деревянный башмак, укрепили в середине его щепочку вместо мачты, привязали к ней жука шерстинкой и пустили башмак на воду. Теперь жук попал в шкиперы и должен был отправиться в плавание. Озеро было большое-пребольшое. Навозному жуку казалось, что он плывет по океану, и это до того его поразило, что он упал навзничь и задрыгал ножками. Башмак относило от берега течением. Но как только он отплывал чуть подальше, один из мальчуганов засучивал штанишки, шлепал по воде и притягивал его обратно. Но вот башмак отплыл опять, и как раз в эту минуту мальчуганов так настойчиво позвали домой, что они в попыхах забыли и думать о башмаке. Башмак же уносило все дальше и дальше. Какой ужас! Улететь жук не мог, он был привязан к мачте. В гости к нему прилетела муха. «Какая славная погодка!» — сказала она. «У вас тут можно отдохнуть, погреться на солнышке. Вам тут очень хорошо».
«Болтаете, сами не знаете что. Не видите, что ли? Я привязан».
«А я нет», — сказала муха и улетела.
«Вот когда я узнал свет», — сказал навозный жук, — «как он низок! Я один только порядочный. Сначала меня обходят с золотыми подковами, потом мне приходится лежать на мокром холсте, стоять на сквозняке, и, наконец, мне навязывают жену. Едва же я делаю смелый шаг в свет, осматриваюсь и приглядываюсь, является мальчишка и пускает меня, связанного в дикое море. А царская лошадь щеголяет себе в золотых подковах. Вот что меня больше всего мучит. Но на этом свете справедливости не жди. История моя очень интересна. А что толку, если ее никто не знает? Да свет и не достоин знать ее. Иначе он дал бы золотые подковы мне. Получи я золотые подковы, и я бы стал украшением конюшни. А теперь я погиб. Свет лишился меня и всему. Конец.
Но конец всему, видимо, еще не наступил. На озере появилась лодка, а в ней сидели несколько молодых девушек. «Вон плывет деревянный башмак», — сказала одна.
«И бедные насекомые привязаны крепко-накрепко», — сказала другая.
Они поравнялись с башмаком, поймали его. Одна из девушек достала ножницы и осторожно обрезала шерстинку, не причинив жуку ни малейшего вреда. Выйдя же на берег, она посадила его на траву. «Ползи, ползи, лети, лети, если можешь», — сказала она ему. «Свобода — славное дело». И навозный жук полетел прямо в открытое окно какого-то большого строения.
Там он устало опустился на тонкую, мягкую, длинную гриву
любимой царской лошади, стоявшей в конюшне родной, конюшне жука. Жук крепко вцепился в гриву лошади, стараясь отдышаться и прийти в себя от усталости. «Ну вот я и сижу на любимой царской лошади, как всадник. Что я говорю? Теперь мне все ясно. Вот это верная мысль, за что лошадь удостоилась золотых подков», — спросил меня тогда кузнец. «Теперь-то я понимаю, она удостоилась их из-за меня». И жук опять повеселел. «Путешествие проясняет мысли», — сказал он себе. «Свет, в сущности, не так уж и плох», — продолжал рассуждать навозный жук. «Надо только уметь за него взяться. Сегодня я могу быть доволен». Любимая лошадь императора удостоилась золотых подков только для того, чтобы на ней ездил верхом я, навозный жук. Теперь я поползу к другим жукам и расскажу, что для меня сделали. И к тому же мне надо рассказать им обо всех прелестях моего заграничного путешествия, думал он, зарывшись в кучу навоза. «Но с этого дня я буду сидеть дома, пока лошадь не износит своих золотых подков», — твердо решил навозный жук.